Стивен Кинг. Под куполом. Том 1. Падают розовые звезды. Памяти Сурендры Дахайбхая Пателя. Нам грустно без тебя, друг мой. Кого ты потерял, сынок? Не видишь, что ли? На игровом весь городок собрался поле. Наш город мал, его судьбу мы вместе делим. И за команду за одну мы все болеем.
Джеймс МакМертри.
Некоторые, но не все, из тех, кто оказался в Честерс-Милле в день купола. Городские чиновники. Энди Сандерс, первый член городского управления. Джим Ренни, второй член городского управления. Андреа Гриннелл, третий член городского управления. Сотрудники Эглантерии. Роуз Твитчелл, хозяйка, Дейл Барбара, повар, Энсон Уиллер, мойщик посуды, Энджи Маккейн, официантка, Доди Сандерс, официантка. Полицейский участок. Говард Перкинс по прозвищу Герцог, чиф. Питер Рэндольф, заместитель чифа. Марти Арсено, патрульный. Фредди Дентон, патрульный. Джордж Фредерик, патрульный. Руперт Либби, патрульный. Тоби Уиллен, патрульный. Джеки Уэттингтон, патрульная. Линда Эверетт, патрульная. Стейси Могин, патрульный диспетчер. Ренни-младший, экстренно назначенный помощник. Джорджи Ру, экстренно назначенный помощник. Фрэнк Ди Лессепс, экстренно назначенный помощник. Мелвин Сирлс, экстренно назначенный помощник. Картер Тибодо, экстренно назначенный помощник. Священнослужители. Преподобный Лестер Коггинс, Церковь Христа Святого Искупителя. Преподобная Пайпер Либби, Первая Конгрегациональная Церковь, Церковь Конго. Медики. Рон Хаскел, врач. Эрик Эверетт, по прозвищу Расти, фельдшер. Дуги Твитчелл, медбрат. Джинни Томлинсон, медсестра. Джина Буфалино, медсестра-волонтер. Гаррит Бигелоу, медсестра-волонтер. Городские дети. Джо МакКлетчи, по прозвищу Пугало, Нори Келверт, Бенни Дрейк, Джуди и Джанель Эверетт, Олли и Рори Динсмары, Литл Уолтер Буши. Жители города, упоминаемые в книге. Томми и Уиллу Андерсоны, владельцы и сотрудники ресторана «Диперс Роудхаус». Стюарт и Фернальд Боуи, владельцы и сотрудники похоронного бюро Боуи. Джо Боксер, стоматолог. Ромео Берпи, владелец и продавец универмага Берпи. Фил Буши, шеф с сомнительной репутацией. Саманта Буши, его жена. Джек Кейл, управляющий супермаркета. Эрни Келверт, управляющий супермаркета бывший. Джонни Карвер, управляющий и совладелец круглосуточного магазина. Олден Динсмор, владелец молочной фермы. Роджер Киллиан, владелец птицы фермы. Лисса Джеймисон, городской библиотекарь. Клэр МакКлетчи, мать пугала Джо. Элва Дрейк, мать Бенни. Коротышка Норман, торговец антиквариатом. Бренда Перкинс, жена чифа Перкинса. Джулия Шамуэй, владелица и редактор местной газеты. Тони Гуэй, спортивный репортер. Пит Фримен, новостной фотограф. Сэм Вердро, по прозвищу Бухло, городской пьяница. Приезжие. Элис Эйден Эпплтон, сироты купола, сир Купы. Терстон Маршалл, литератор с медицинскими навыками. Каролин Стёрджес, аспирантка. Собаки, упоминаемые в книге. Горас, корги Джулии Шамуэй. Кловер — немецкая овчарка Пайпер Либби. Одри — золотистый ретривер Эвереттов. Самолет и лесной сурок. 1. С высоты 2000 футов, на которой проходил учебный полет Кладет Сандерс, городок Честер-Миллс, поблескивая в утреннем солнышке, казался некой вещицей, только что смастеренной и поставленной на землю. Автомобили катили по главной улице, подмигивая солнечными зайчиками. Острый шпиль церкви Конго, казалось, пронзал безоблачное небо. Солнечная дорожка бежала по поверхности реки Престил-Стрим, когда Сенека 5 пролетал над ней. И самолет, и вода пересекали город по одной диагонали.
«Чак, кажется, я вижу двух мальчишек около моста мира. Они ловят рыбу!»
Кладет от переполняющей ее радости рассмеялась. Возможность учиться пилотированию она получила благодаря своему мужу, первому члену городского управления. И пусть Энди считал, что Бог дал бы человеку крылья, если б хотел, иной раз он прислушивался к мнению других, и в конце концов Кладет удалось добиться своего. Она с самого первого занятия наслаждалась полетом. Но сегодня наслаждение переросло в восторг. Впервые Кладет действительно поняла, почему летать прекрасно. Почему летать круто? Чак Томпсон, ее инструктор, мягко коснулся ручки управления, указал на приборную панель.
«Я в этом уверен, но держи самолет ровнее. Клоди идет».
«Извини».
«Да ничего страшного».
Он уже много лет учил людей летать, и ему нравились такие ученики, как Кладет, постоянно стремящиеся узнать что-нибудь новенькое. Очень скоро ее увлечение могло обойтись Энди Сандерсу в приличную сумму. Кладет влюбилась в Сенеку и уже высказала желание приобрести точно такой же самолет, только новый. Подобная покупка тянула на $1 000 000. Пожалуй, не стоило считать Кладет Сандерс совсем уж избалованной, но она бесспорно отдавала предпочтение дорогим вещам. Впрочем, счастливчику Энди, похоже, не составляло труда удовлетворять ее капризы. Чак также любил такие дни. Неограниченная видимость, полное отсутствие ветра, идеальные условия для обучения. Тут Сенека стал чуть покачиваться, словно Кладет чрезмерно реагировал на любое отклонение от курса.
«Ты отвлекаешься, не надо. Выходи на курс 1.20. Полетим вдоль 119-го шоссе. И спустись до 900 футов».
Она выполнила указанный маневр, и Сенека практически перестал покачиваться. Чак расслабился. Они пролетели над салоном подержанных автомобилей Джима Ренни, а потом город остался позади. С обеих сторон шоссе тянулись поля, листва деревьев пылала под яркими лучами солнца. Крестообразная тень Сенеки скользила по асфальту. Одно темное крыло на мгновение накрыло человека с рюкзаком на спине, шагающего по обочине. Мужчина-муравей поднял голову, помахал рукой. Чак ответил тем же, пусть и знал, что снизу его не увидишь.
«Обалденно прекрасный день!» — воскликнула Клоди.
Чак рассмеялся. Жить им оставалось 40 секунд. Два. Лесной сурок неуклюже ковылял по обочине шоссе номер 119, направляясь в сторону Честерс-Милла. От города его отделяли еще 1,5 мили, салон подержанных автомобилей Джима Ренни подмигивал солнечными зайчиками в том месте, где дорога уходила влево. Сурок планировал, насколько сурки могли что-то планировать, свернуть в лес задолго до того, как поравнялся бы с салоном, но пока обочина его вполне устраивала. Он ушел от норы гораздо дальше, чем собирался, но солнце приятно согревало спину, а в нос били бодрящие запахи, вызывая заманчивые образы в его мозгу. Сурок остановился и на несколько секунд поднялся на задние лапки. Зрение с годами, конечно, ухудшилось, но он все равно сумел разглядеть человека, который шагал навстречу по противоположной обочине. Сурок решил, что стоит пройти чуть дальше. Люди иной раз оставляли за собой вкусную еду. Он прожил на свете немало лет и изрядно растолстел. За свою жизнь Сурок излазил множество баков с пищевыми отходами, а дорогу к свалке Честерсмилла знал так же хорошо, как все три тоннеля в собственной норе. На мусорке всегда удавалось чем-нибудь поживиться. Он в развалочку двинулся дальше походкой всем довольного старичка, наблюдая за человеком, приближающимся к нему по другой обочине. Человек остановился. Сурок осознал, что его засекли. Справа и чуть впереди лежала береза. Сурок решил, что спрячется под ней, дождется, пока человек уйдет, а потом обследует обочину на другой стороне дороги в поисках... Сурок успел подумать о возможной находке, сделать еще три шага в развалочку, хотя его уже разрезало пополам. Потом он упал на бок, хлынула кровь, внутренности вывалились в дорожную пыль. Задние лапки дважды быстро дернулись, потом застыли. Последняя мысль, которая приходит перед тем, как нас накрывает темнота, у сурков та же, что и у людей. Что произошло? Три. На всех дисках приборной панели стрелки свалились на ноль.
«Какого чёрта?» —
Клоди Сандерс повернулась к Чаку. Её глаза широко раскрылись, в них читалось недоумение, но не паника. Паника появиться просто не успела. Чак хотел было взглянуть на приборную панель, но тут увидел, как сплющивается нос Сенеки. Потом увидел, как отваливаются пропеллеры. А больше увидеть ничего не успел, потому что времени не осталось. Самолет взорвался над шоссе номер 119 и, пылая, обрушился на землю. Вместе с его осколками падали и куски человеческих тел. Дымящаяся рука Кладет с глухим стуком приземлилась рядом с аккуратно располовиненным лесным сурком. Происходило это 21 октября. Барби. Один. Настроение Барби начало подниматься, как только он миновал мир еды и оставил за спиной центр города. Когда же Барби увидел щит с надписью «Вы покидаете город Честерсмилл! Возвращайтесь поскорее!» Ему стало совсем хорошо. Он радовался, что снова в пути, ведь в миле ему крепко досталось. Как минимум две последние недели тучи над ним сгущались, а закончилось все дракой на автомобильной стоянке у Дипперса. Да и грядущие перемены сами по себе придавали Барби бодрости.
«В сущности, я всего лишь бродяга», — изрек он и рассмеялся. «Бродяга, шагай прямиком в Биг Скай!»
Горнолыжный курорт в штате Монтана.
«И почему нет, черт побери? Монтана или Вайоминг, даже Рэпид, мать его, Сити в Южной Дакоте. Куда угодно, лишь бы уйти отсюда».
Он услышал приближающийся шум двигателя, развернулся, теперь шагая спиной вперед, и вытянул руку с поднятым большим пальцем. Увидел очаровательную комбинацию. Старый грязный Форд «Подвези меня» и свеженькая юная блондинка за рулем. Пепельная блондинка, которых он ставил выше любых других блондинок. Барби изобразил самую обворожительную улыбку. Девушка, что сидела за рулем «Подвези меня», ответила тем же, и, господи, он съел бы последний чек, полученный в Эглантерии, если она прожила хоть на день больше 19 годков. Слишком молодая для джентльмена 30 лет, но с которой уже все можно, как говорили в кукурузной Айове его юности. Пикап притормозил, Барби уже направился к нему, а потом автомобиль вновь набрал скорость. Проезжая мимо, девушка бросила на Барби еще один короткий взгляд. Улыбка осталась, но теперь в ней уже читалось сожаление.
«Меня вдруг переклинило», — говорила эта улыбка, «но теперь здравый смысл вернулся на свое место».
Барби подумал, что узнал ее, но с уверенностью утверждать не мог. В воскресенье утром Эглантерия более всего напоминала дурдом. Но Барби полагал, что видел ее с мужчиной постарше, вероятно, ее отцом, и они оба сидели, уткнувшись в воскресную «Таймс». Если бы он мог обратиться к ней, когда она проезжала мимо, то сказал бы:
«Если ты доверилась мне, съев поджаренную мной яичницу с колбасой, то вполне можешь довериться и в другом, посадить меня на пассажирское сиденье и подвезти на несколько миль». Но, само собой, шанс такого ему не представилось. Он просто вскинул руку, как бы говоря, «я не в обиде». Тормозные огни пикапа вспыхнули, словно она передумала, но тут же погасли, и автомобиль укатил, набирая скорость. В последующие дни, когда ситуация в Милле начала меняться от плохого к худшему, Барби вновь и вновь проигрывал в памяти этот эпизод, случившийся под теплым октябрьским солнышком. Он думал о той мгновенной вспышке тормозных огней, будто она все-таки узнала его. «Да это же повар из Эглантерии, я почти уверена, может, мне надо...» Но, может, это пучина, в которую проваливались и более достойные люди, чем он. Если бы девушка действительно передумала, в его жизни изменилось бы все. Но он больше не видел блондинку с юным личиком, сидевшую за рулем старого грязного фордовского пикапа F-150. Должно быть, она пересекла границу Честерсмилла за считанные минуты, а то и секунды, до того, как граница эта закрылась. Будь он рядом с ней, то оказался бы вне города и на свободе. «Если бы только», — позднее размышлял Барби, когда не мог уснуть, «остановка не отняла бы много времени. Секундное дело, и меня бы здесь не было. И ее тоже». Потому что на 119-м шоссе разрешалось ехать со скоростью 50 миль в час. А при скорости 50 миль в час... Тут мысли его всегда возвращались к самолету.